Здравствуйте. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода». Меня зовут Марьяна Трайчешникова. Здесь мы говорим о том, что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. Госдума одобрила в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста. За проголосовали 328 депутатов, против 104. Воздержавшихся не было. Против голосовали ЛДПР и коммунисты. «Справедливая Россия» и «Единая Россия» инициативу поддержали. Наталья Поклонская стала единственной из единороссов, кто голосовал против повышения пенсионного возраста. В «Единой России» уже заявили, что намерены обсудить поведение Поклонской на заседании президиума фракции. На этой неделе обнародован список российских регионов с катастрофическими показателями по вирусу иммунодефицита человека. Выяснилось, что в конце 2017 года в России проживало 943 999 россиян с диагнозом ВИЧ. Более трети территорий страны являются субъектами с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией. На первом месте Свердловская область. В пятерке – Иркутская, Кемеровская, Самарская и Оренбургская области. Тем временем сообщество людей, живущих с ВИЧ, направило в Комитет ООН против пыток обращение, в котором, в частности, утверждает, что в России людям с ВИЧ отказывают в доступе к медицинской помощи. В Москве по обвинению в вымогательстве 1,5 миллиона рублей арестованы начальник отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД по Северному округу Москвы Андрей Белоусов и следователь следственной части Виталий Мамонов. А Федеральная служба безопасности добилась ареста бывшего главы Следственного комитета Москвы генерал-майора Александра Дрыманова. Ранее в прокуратуре Дрыманова называли в числе офицеров, причастных к получению взяток от криминалитета. Все четверо участников Pussy Riot, выбежавшие на поле Лужников в финальном матче чемпионата мира по футболу, получили максимальное наказание. За акцию «Милиционер вступает в игру» им назначили по 15 суток ареста и в течение 3 лет запретили посещать официальные спортивные мероприятия на территории России. Сегодня 68-й день голодовки Олега Сенцова. На днях его посетил адвокат, по словам которого Сенцов выглядит значительно хуже, чем во время прошлой встречи. У него был второй кризис. Режиссера хотели поместить в больницу, чтобы начать полноценное принудительное кормление. Однако Сенцов отказался, и его оставили в колонии с тем условием, что он сам под присмотром врача будет принимать смесь. Суд в Чечне начал рассматривать по существу дело главы чеченского мемориала Аюба Титиева. Его обвиняют в хранении наркотиков, а Титиев утверждает, что пакет с запрещенным веществом ему подбросили полицейские. Правозащитные организации считают это дело сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского мемориала. Казанские следователи возбудили уголовное дело из-за издевательств над подростками в частном интернате «Символ жизни». По словам детей, их подвергали психологическому и физическому насилию. На сайте «Радио Свобода» в статье «Символ жести» подробный рассказ об этой истории со свидетельствами подростков и их родителей.
А в Ярославской области возбуждено уголовное дело об избиении заключенного сотрудниками исправительной колонии. Это реакция на статью и видео, опубликованные сегодня в «Новой газете». Видео, на котором мужчины в форме сотрудников службы исполнения наказаний по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, раздобыли юристы фонда «Общественный вердикт». Я встретилась с адвокатом фонда Ириной Бирюковой и попросила ее подробнее рассказать о случившемся. Осторожно, видео содержит кадры насилия.
Это съемка с видеорегистратора сотрудника этой колонии, колонии номер 1 Ярославской области. Зачем она велась, эта запись, мне тоже до сих пор для меня остается секретом, потому что, как правило, пытки, избиения, они никогда не записываются. То есть там дается команда отключить все камеры наблюдения, и, безусловно, это не пишется на видеорегистратор. Но, тем не менее, если посмотреть видео, там совершенно очевидно, что запись ведется с видеорегистратора, и там даже один из сотрудников говорит, говорит, ты зачем пишешь? Сними видеорегистратор. То есть, ну, мы понимаем, что это с видеорегистратора запись. Что происходит на видео? Значит, на видео видно, как 18 сотрудников исправительного учреждения номер один по Ярославской области избивают в буквальном смысле Евгения Макарова, которая находился вот в то время там. Сейчас он отбывает наказание в другой колонии. Избивают самым жесточайшим образом. Кроме как пытки, я не могу сказать, потому что они срывают с него одежду, они бьют его по лицу. Он несколько раз теряет сознание, они пытаются приводить его в чувство, обливают его водой. Когда он начинает кричать, они полотенцем пытаются закрыть ему рот, чтобы не так слышно было. Когда пятки ему отбили, ну просто я лично с ним после этого, конечно же, разговаривала, я знаю, как это все происходило. Когда ему отбили пятки до такой степени, что они потеряли чувствительность, они лили на них воду, чтобы кровь приливала, чтобы чувствительность опять можно было обрести, они опять начинали бить. Он там закован в наручники, они просят, там один из сотрудников просит извинений, чтобы Женя принес ему извинения и так далее. Ну, это вот вкратце, что происходило. Запись длится 10 минут, но по записи видно, что она обрывается, но пытки не обрываются. Сколько в самом деле было, Женя тоже сказать мне не мог, потому что он говорит, я больше 3 раз терял сознание, и говорит, для меня, ну, это было бесконечно, по времени не могу сказать, сколько это длилось. Как попало ко мне видео, которое вот было опубликовано, я не имею права раскрывать, поскольку это подпадает под понятие адвокатской тайны, я не могу раскрывать тоже свои источники, потому что и тогда я уже буду привлечена к ответственности. Безусловно, мы будем обращаться в следственные органы, в прокуратуру о возобновлении расследования, потому что по факту, который произошел, вот, описан в этом ролике, это было 29 июня 2017 года, нам было отказано возбуждение уголовного дела, мы это неоднократно обжаловали, но тем не менее отказ сейчас есть. Мы будем просить возобновить расследование по данным фактам. Я буду просить, как защитник Жени Макарова, я буду просить отстранения всех сотрудников, которые были обозначены в этом видео, и полный список имеется, если не все пофамильно указаны, но мы смогли указать только тех, кого мы смогли опознать. Мы будем просить отстранения этих сотрудников, в том числе руководящего состава, от работы на время проведения проверки. И, безусловно, мы будем просить тех неравнодушных людей, которые увидят этот ролик, либо прочитают заметку в «Новой газете», чтобы они нас в этом поддержали. Почему? Потому что, понимаете, большой общественный резонанс, во-первых, обеспечит безопасность Жени Макарову, за которую я очень переживаю, потому что он все еще будет, ну, все еще находится в местах лишения свободы, отбывает наказание. Во-вторых, это будет обеспечивать безопасность нам, как сотрудникам фонда, которые обнародовали эту запись, провели собственное расследование. И это будет обеспечить безопасность «Новой газеты», которые помогли в этом нам.
Что теперь должны предпринять правоохранительные органы вот после того, как увидят такую запись?
Ну, послушайте, как минимум возбудить уголовное дело в отношении вот всех тех сотрудников, которые имеются в этом ролике. Это как минимум. И как минимум отстранить их от работы, по крайней мере, на время проверки и на время принятия решений, что с ними делать дальше. Вот. И, безусловно, как максимум не допустить таких нарушений, но это из области нереального, как максимум не допускать таких нарушений, таких истязаний в будущем. Я еще очень опасаюсь за тех осужденных, которые вот сейчас находятся в этой колонии, потому что поведение этих сотрудников, которые будут на видео, оно непредсказуемое становится. Ну, то есть фактически у них перед ними какой выбор? Либо пан, либо пропал, поскольку там все очевидно. И я боюсь, что вот те осужденные, которые сейчас в этой колонии, они могут стать заложниками, потому что это большая часть, абсолютно большая часть работников этой колонии. И как они себя поведут, неизвестно. Тем более там в этом ролике есть как минимум 3 начальника отрядов, который полностью отвечает за осужденных, которые находятся в этих отрядах. Поэтому опасения вызывает еще и этот момент. И мы, конечно, будем просить общественность, чтобы поднимали и этот вопрос обеспечения безопасности именно осужденных, которые вот будут, ну, вот на настоящий момент находятся в этой колонии.
С точки зрения, почему, в принципе, такое возможно в России в 21 веке?
Вы знаете, это же колония не единственная в России. Это не единственный случай, когда мы говорим о пытках. Эти свидетельства идут отовсюду, из всех регионов. Это не какой-то нонсенс. К сожалению, это реалии нашей жизни. Почему? Ну, я могу только сказать вот свое личное мнение, как лично я это ощущаю. Это чувство безнаказанности. Потому что, посмотрите, с апреля прошлого года, когда избили Вахапова Макарова, не помните этот случай, тоже у всех на устах, у нас было 6 отмен в постановлении об отказе возбуждения уголовного дела, и в итоге нам все равно отказали, и в суде это устояло. В Европейском суде, да, жалоба есть, но на уровне национальном у нас ничего не получается. Власти не хотят, во-первых, видеть причину того, даже не то, что причину, не хотят видеть и не хотят понимать, не хотят признавать, что у нас это есть это явление. Если это явление признать, это расписаться в собственной безнаказанности, бездействии, что они не могут с этим ничего поделать. А почему на местах это происходит? Опять же, чувство безнаказанности. А во-вторых, вы знаете, мне когда-то мой учитель, когда я только получила адвокатский статус, говорил, что даже самая незначительная власть, которая отдается человеку, может открыть для него большие горизонты. И поэтому, когда человек становится чуть выше, чем остальные другие, а в данном случае осужденные, да, он считает, что ему все можно.
Общественный вердикт привлек к собственному расследованию бывших заключенных Ярославской колонии номер 1. Совместными усилиями были опознаны практически все участники видео с пытками. «Новая газета» опубликовала имена тех, кто, по версии правозащитников, участвовал в издевательствах. В пятницу днем пришло сообщение о возбуждении ярославскими следователями уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий» с применением насилия. А руководство Федеральной службы исполнения наказаний назначило служебную проверку. В ней примет участие комиссия центрального аппарата. В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. В движении создан фонд защиты прав заключенных. Вы много лет уже занимаетесь этой проблемой, Лев Александрович. Но вот для начала я попрошу просто прокомментировать вот такую цитату от Федеральной службы исполнения наказания. Они так отреагировали на публикацию в «Новой газете», вот на эти известия. Они пишут, что руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний категорически осуждает поведение подобных сотрудников, сожалеет, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу. Такое впечатление, как будто это первый такой случай в России, и вот только сейчас они схватились за голову и поняли, что что-то нужно сделать.
Обратите внимание, они не написали, что это редкий случай, первый случай. В этом смысле они сохранили, как бы, некоторую даже правдивость. А, конечно, очень много бьют, очень много пытают. Мы занимаемся это там, я не знаю, 20 лет я этим занимаюсь. И ситуация выглядит как бы в России, всех условий, которые мы сейчас видим, практически неразрешимы, как и сказала Бирюкова. А на самом деле была политическая воля, и несколько таких четких приказов внутри системы, и ситуация могла бы измениться. А причем я встречался с руководством ФСИН, уже с разными предыдущими, и этим руководством ФСИН. Они говорили, что мы обязательно с этим там поборемся. Они даже пытались создать в конце прошлого года, после того, как, вот, наверное, многие знают, дело Ильдара Дарина, да, и нам удалось довести это дело до конца. То есть мы, во-первых, спасли самого Ильдара, он освобожден был, и он был, значит, даже реабилитирован.
Но вот в этих пыточных карельских колониях, насколько мне известно, по словам правозащитников, пытки по-прежнему продолжаются.
Ну, я бы так, не совсем это так. Там, то есть есть вот два варианта насилия. Есть почти в каждой колонии бывают эксцессы исполнения. И они почти в любой колонии могут быть. Есть колонии, в которых почти ничего этого нет. А есть зоны, которые мы называем пыточными, где просто вот насилие является частью исполнения наказания, скажем так. Это вот карельская колония К7, где сидел Дадин, в штрафном изоляторе, там каждый день утром выводили людей на растяжку, так называемую. То есть вот им раздирали. До тех пор, пока мужчина не садился на шпагат, это дикая боль, они орали, медсестра стояла, наблюдала, чтобы не умер. супер, как говорится, и говорит, что ты орешь, у тебя там ничего особенного так с тобой не происходит. Это было и утром, и вечером. Ну, кто-то говорил каждый день, кто-то говорил, вот у нас, там я там был, вот нас через день выводили.
Это продолжается?
Сейчас не продолжается. Вот такой вот пытки ежедневный в штрафном изоляторе К7 не продолжается. Но эксцессы бывают, да, где-то избили в одной, там целый был букет, несколько колоний. Бывает, да, вот бывают жалобы на избиение. Но я точно знаю, что в таком варианте там этого уже нет. Но мы не добились чего? Мы не добились... Да, начальник колонии сейчас под следствием находится, но его... Ну, в том числе, меня это и насилие, но в основном взяли за экономические преступления. То есть ФСБ раскрутил экономические преступления, он брал деньги, там строил что-то такое, воровал.
Ну, понятно, только бы не признавать в очередной раз, что пытают.
Что там были пышки, там был концлагерь, на самом деле.
Да, Лев Александрович, вот смотрите, сейчас в эту Ярославскую колонию номер один выехали большие начальники и говорят, что там по неподтвержденным данным там и Федеральная служба безопасности уже работает, но там вот в этих избиениях, если верить данным «Новой газеты» «Общественный вердикт», так посмотрите, участвовало 18 человек. Это большая часть вообще сотрудников колонии данной. Да? Можно ли рассчитывать на объективное расследование?
Ну, вряд ли целая колония, все это подразделение. Но на самом деле, как говорится...
Что должны вообще сейчас предпринять в Ярославле?
Во-первых, надо отстанить от занимаемой должности начальника УФСИН Ярославской области.
Почему?
Ну, потому что он может влиять на то, как будет расследование. Отстранить пока, на время, чтобы он не вмешивался. Во-вторых, очень важно предоставить защиту свидетелям, которые, тем людям, которые сидят там внутри колонии, дать им возможность, может быть, поместить их в следственный изолятор Ярославля. То есть их надо изменить условия содержания, скажем так. Потому что вот допросил следователя, тут же вечером приходят те же самые... Ну, отстраните, как говорил правильно Ирина Бирюкова, конечно, отстранить всех тех людей, кто замешан был. Вот. Но все равно придут другие и скажут, вот если ты будешь говорить, они уйдут, расследование придется, а тебе сидеть. И это стандартная ситуация, и очень тяжело расследовать такие преступления. И,
даже несмотря на наличие вот таких объективных доказательств, как видео.
Даже несмотря на это, потому что они напишут, он вел себя так, так, так и так, а это все как бы, я не знаю, как они будут говорить, но уйдут от ответственности. Скажут, это здесь недостоверно. Просто скажут, это недостоверные съемки, значит, ну где это точно, что вот это Иванов, это Петров и так далее. Конечно, политическая воли с центра, если она будет проявлена, и причем не руководство ФСИН, а именно, вот я слышал, что Кириенко вроде этим заинтересовался, где-то по радио был, большой чиновник из администрации президента, тогда, может быть, доведут до конца. Вот другим ведомствам, ФСБ, допустим, если привлекут. А обычно ситуация такая, что, ну, вот в Карелии это было там, ну, в других местах.
Приехали, пошумели, опросили.
Да. Дело в том, что это фактически объединенное, я бы сказал, даже преступное сообщество в погонах. Потому что, как правило, колония находится где-нибудь в глубинке, там город небольшой, Сегежа, вот, например, там город Карелии, там все друг друга знают. Там прокурор города, там судья, там, значит, руководство колоний, кто еще там, следственные комитеты, все они, это сообщество. Назовем так, сообщество в погонах. Но когда совершается кем-то преступление, то это сообщество становится преступным сообществом, потому что они друг друга покрывают. У них семьи им перемешаны, там, в том смысле, где-то там кто-то, у кого-то судья, муж там.
Ну, нужно понимать, как бороться с этим.
То есть это почти безнадежная
система. Как бороться с этим спротом. Знаете,
здесь, с моей точки зрения, конечно, политическая воля нужна, и чтобы были независимы, допустим, если бы президент, гора прав человека, имел бы институт независимых прокуроров, ну, что-то вроде этого, да, который есть в некоторых странах, поручал бы человеку, который не зависит ни от Следственного комитета, ни от руководства Следственного комитета, ни от генерального прокурора, ни от кого. Он подчиняется только президенту. И у него есть аппарат, который может провести расследование.
Опричнину вы предлагаете учредить в России.
Вот тогда бы нет ведомственного, так сказать, давления на вот этих людей.
Понятно, есть...
Они могут расследовать. Но почему один раз Путин расследовал дело трех китов, как известно? И довел до конца. Вот помните знаменитое дело трех китов? Он там был отдельный был следователь, прокурор там был, и так далее. Ну вот, а с другой стороны, здесь есть глубокая очень проблема, она почти философского такого уровня. Дело в том, что Вот эти ребята в ШИЗО тоже сидели, по-моему, вот этот парень, который да. сейчас наказывали. Вот у меня здесь тоже, значит, есть несколько дел. Парень сидит в ШИЗО, да, молодой парень. Он действительно уголовник, он не первый раз сидит, он рецидивист. И он как бы ведет себя, чтобы быть авторитетом в криминальной среде. Он живет как бы по понятиям. И вот его посадили в ШИЗО, в камеру, он сидит один в камере, так. И есть правила внутреннего распорядка. К нему заходит начальник, говорит, делай доклад. Довольно бессмысленное дело, потому что о чем доклад? Обычно доклад делается, когда камеры, там много людей сидит, кто находится в камере.
Он отказывается.
Он отказывается, потому что он держит марку, как говорится, да? Ему говорят там еще что-то, так он тоже отказывается. Он считает, что это оскорбительно.
Что происходит?
А дальше происходит, его просто бьют. Его бьют, избивают, выводят, на растяжку ставят и так далее.
Вы оправдываете воровскую субкультуру?
Да, нет, я не оправдываю субкультуру, но нигде не написано, что когда человека заключают под стражу и наказывают, ему говорят, ты лишаешься свободы. Понимаете? Но нигде не говорится, что он его должен избивать. Нигде правил не написано, надо бить.
Но там не только избивают. Вот эти дела, на которые вы ссылаетесь, да. Я-то вижу вот эту вашу подборочку. Да. Там есть и совершенно унизительные какие-то вещи, например.
Чудовищно. Там не обязательно избивают. Там просто унижают человека максимально. Ну вот, например, у меня это здесь справка из Пензы. Написал нам человек, причем я даже не поверил, что настолько вот можно унижать человека. Ему сначала одевали зимнюю шапку, очень примотанную к его голове, вокруг шеи под подбородком, скотч ленты, от чего было ему даже трудно дышать. Чем это сутками он так сидел. Значит, на требование адвоката, который видел, что шапка, снимите эту шапку. Ему говорили, что Гаджиев пытался разбить голову, все на оправдание. Вот что они пишут в оправдании? Он пытался разбить себе голову, поэтому надели шапку, понимаете? Они ищут такие методы, которым, когда тем более видео нет, чтобы это можно было всегда оправдать. А вот, когда вы говорите, зачем, что происходит, почему он хочет разбить себе голову, ну, потому что вот он себя ведет так, он не подчиняется нашим приказам и так далее. Следующий эпизод. Присутствие сотрудника учреждения дежурного по ШИЗО. Такого-то оперативного адвокат убедился в том, что действительно осужденного в туалет не выводят, так как его нижнее белье содержало приличное количество фекалий.
Ну, вообще, то есть
вот
человека пытаются...
Молодого человека привели, от него просто жуткий запах. Он живет в такой атмосфере. Вот возникает вопрос, от того, что он держит, он криминальный, там, держит такие порядки. Это можно так с человеком обходить? Нет. А что будет, когда он выйдет из колонии? Он что, перевоспитается, или он, наоборот, станет страшным таким преступником, еще большим преступником? И еще раз говорю, здесь вот, с моей точки зрения, конкретно надо из ПВР убрать нелепые требования, которые не нужны. Зачем ему делать доклад, когда сидит в ШИЗО? Все, он уже... Это крайняя степень наказания в колонии. Ему там выходить через 2 месяца, его не могут перевести. Кстати, через 2 месяца.
Да, выходит. Но для этого что-то должны принимать российские власти. Вы говорили бесконечно о политической воле. Возможно, на них сможет каким-то образом повлиять, я не знаю, Комитет против пыток Организации Объединенных Наций. Во всяком случае, вот буквально 25 июля российская делегация должна отчитываться, там с регулярным докладом выступать. И, конечно, ситуация в Ярославской колонии тоже не пошла им совершенно на руку.
В 1984 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинства видов обращения и наказания. Под пыткой понимают умышленное действие, которое причиняет человеку сильную боль или страдания. Людей пытают, чтобы получить от них сведения или признание, наказать, запугать или принудить. Конвенция говорит о пытках как о действиях, которые совершают государственные должностные лица или кто-то другой с их молчаливого согласия. Государства-участники конвенции оценивают пытки как преступление и обязуются не оправдывать пытки исключительными обстоятельствами, например, войной, политической нестабильностью или чрезвычайным положением. Конвенция также запрещает высылать, возвращать или выдавать человека другому государству, если есть основания полагать, что там к нему могут применить пытки. Государства-участники обязаны информировать сотрудников правоохранительных органов о запрете пыток, а пострадавшие от применения насилия имеют право на адекватную компенсацию, в том числе на средства на реабилитацию. Контроль за соблюдением конвенции осуществляется Комитетом против пыток ООН. В него входит 10 экспертов. Их выбирают тайным голосованием. Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять Комитету доклады о соблюдении конвенции. После изучения доклада ООН дает свои рекомендации по соблюдению прав человека. Есть и другие механизмы мониторинга ситуации. Комитет рассматривает индивидуальные жалобы, а подкомитет по предупреждению пыток имеет право посещать места лишения свободы в государствах-участниках. На сегодняшний день участниками конвенции являются почти 160 стран, в том числе и Россия.
Накануне в Москве был представлен альтернативный правительственному доклад в Комитет против пыток Организации Объединенных Наций. Над ним работали 20 российских неправительственных организаций, и в том числе фонд «Общественный вердикт». Я встретилась с директором фонда Натальей Таубиной, попросила ее рассказать об этом докладе.
Наталья, для чего нужен альтернативный доклад правозащитников Комитета ООН против пыток? Почему недостаточно только доклада властей?
Ну, смотрите, по процедуре Комитета против пыток есть вот этот вот механизм периодической отчетности, когда каждая страна, включая Россию, которую ратифицировали конвенцию, отчитывается о том, как они выполняют свои обязательства по соблюдению абсолютного запрета на пытки в государстве. Если будет у комитета только государственная точка зрения, то, скорее всего, комитет будет иметь такую благовидную с некоторыми там проблемами на местах картинку. И комитет это очень хорошо понимает. То есть для объективности по правилам самого же комитета предусматривается, что помимо государственного доклада, который является обязательным, комитет приветствует информацию от неправительственных организаций и учитывает ее. То есть рассматривается не наш доклад, рассматривается государственный доклад. Наша информация учитывается и в том числе ложится в основу вопросов, который задает комитет государству в ходе рассмотрения доклада.
И что же такого в вашем альтернативном докладе, чего, как вы думаете, 100% не будет в докладе чиновников?
Во-первых, в докладе чиновников в основном речь о законодательных изменениях. Наверное, единственное место, где они очень активно отчитываются о практике, это по количеству посещений общественными наблюдательными комиссиями мест лишения свободы. Там прямо куча разных красивых цифр, плюс куча разных красивых цифр по мерам прокурорского реагирования. Но это все-таки какие-то формальные вещи. Наш доклад, он основан на правоприменительной практике. То есть мы понимаем, что с точки зрения законодательства, в том числе за последние 12 лет, да, с момента первого нашего коалиционного доклада, произошли положительные изменения. И мы их в том числе отмечаем и говорим об этом. Но с точки зрения правоприменительной практики, вот этих положительных изменений мы, по большому счету, не наблюдаем.
Можете назвать сферы, что ли, которые наиболее подвержены тому, чтобы по отношению к людям там применялись пытки?
В силу специфики нашей организации мы в первую очередь говорим о случаях насилия в полиции, когда человек по тем или иным обстоятельствам, иногда порой просто случайно задержан, или даже свидетель, оказывается в ситуации, когда к нему применена пытка, к нему применено насилие с целью, чтобы получить либо требуемую информацию, либо признательные показания. И таких случаев достаточно много. То есть, к сожалению, мы сейчас вынуждены говорить о том, что дубинка, насилие становится одним из методов расследования уголовных преступлений. Вторая сфера – это, безусловно, места лишения свободы, где насилие применяется как для подавления личности. Ну, просто людям при поступлении в учреждение показывают, кто здесь главный и какие тут существуют правила. Дальше это насилие применяется каждый раз, когда человек пытается бороться за справедливость, когда он видит нарушение, не готов с ними мириться, подает на это жалобы и как наказание получает насилие. Третья сфера – это другие закрытые учреждения, психоневрологические диспансеры, детские учреждения, да, детские интернаты, где люди, оказавшиеся во власти этих государственных учреждений, проходят через те или иные акты насилия.
Если верить тому, о чем сообщают правозащитники, можно ли выделить не только сферы, но и регионы, которые требуют особенного внимания со стороны там, властей, правоохранительных органов, чтобы там не применялись пытки?
Ну, как бы лидирующим регионом является Северный Кавказ и Чечня, да, где вот как бы беззаконие, оно вот ну, на уровне уже некой догмы, да, находится, и там чуть ли не стопроцентную вот какую-то константу имеет. Дальше говорить довольно сложно, поскольку у нас нет государственной статистики, которая бы могла нам сказать, что вот да, в этом регионе пыток больше, в этом регионе пыток меньше, или там в этом регионе дел по пыткам больше, в этом регионе дел по пыткам меньше. И вся статистика, которая у нас есть, это те дела, которые поступают либо к нам, либо к правозащитным адвокатам, о которых мы узнаем. И довольно часто мы наблюдаем такую тенденцию. Вот, например, в фонд «Общественный вердикт» поступило первое дело из Карачаево-Черкесии. Мы начинаем по нему работать, мы начинаем про это дело рассказывать, и тут же к нам начинают поступать новые дела. Это не означает, что раньше пыток в Черкесии, в Карачаево-Черкесии не было. Это говорит только лишь о том, что в этот регион зашла правозащитная организация или зашел правозащитный адвокат и начал работать по делам о пытках, и люди поверили в эту работу и дальше перестали бояться жаловаться на пытки и насилие. И это получается, ну, то есть, я бы говорила, что та статистика, которая у нас есть, допустим, дела из Карачаево-Черкесии или дела из Иркутской области, или же дела из Свердловской области, это не показатель того, что там пыток больше, это показатель того, что там есть правозащитные организации или адвокаты, готовые по этим делам работать, и люди им начинают верить и не боятся подавать жалобы на пытки.
Ну вот смотрите, 25 июля уже комитет ООН против пыток посмотрит ваш доклад, посмотрит тот доклад, который предоставило государство российское. И что дальше-то?
Дальше комитет выдает документ, который называется «Заключительные замечания комитета», в котором, с одной стороны, подчеркивает, если есть, ну, как правило, комитет находит какие-то заслуги, плюс какие-то там, может быть, положительные тенденции находит. Дальше комитет говорит о тех озабоченностях и проблемах, областях, на которые считает нужным обратить внимание, и выдает набор рекомендаций. И дальше уже с этим набором рекомендаций должна работать Российская Федерация, принять их к сведению, и тут все зависит от доброй воли, то есть нет никакого механизма, ну, такого, скажем, жесткого, да, механизма принуждения, да, чтобы вот типа 15 числу такого-то года отчитайтесь, как вы выполнили рекомендацию такую-то, да. Если вы это не сделали, то значит, санкция такая-то. Такого механизма нет. Все зависит от доброй воли государства, от степени озабоченности государства о том, чтобы у него было некое положительное имидж, красивое лицо, поскольку Российскую Федерацию никто не принуждал. Да, ей не приставляли пистолет к виску с требованием, чтобы она подписала и потом ратифицировала эту конвенцию. Это была добрая воля Российской Федерации подписать и ратифицировать эту конвенцию и взять на себя эти обязательства. А дальше, если ты добросовестно взял на себя эти обязательства, то будь добр выполнять их.
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Мы обсуждаем то, о чем на этой неделе говорили активисты, гражданские правозащитники и юристы. И в том числе на этой неделе обсуждали решение Европейского суда по правам человека. Он вынес несколько долгожданных для России решений. Первое касается дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.
Об Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, известная своими публикациями на тему Чечни и Северного Кавказа, была убита днем 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. В тот же день представители правоохранительных органов заявили, что связывают это убийство с профессиональной деятельностью журналистки. Следствие продолжалось почти год, когда на страницы газет попали фотографии 11 задержанных в связи с делом об убийстве Политковской. Четверо из них оказались в суде, но были оправданы присяжными единогласно. С мертвой точки дело сдвинулось благодаря журналистам «Новой газеты», которые на протяжении нескольких лет вели собственное расследование обстоятельств убийства Анны Политковской, делились добытыми сведениями с членами следственной бригады и настаивали на продолжении поиска преступников. В 2011 году под домашний арест взяли подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, который первоначально проходил по делу как ключевой свидетель обвинения. Павлюченков единственный, кто признал свою причастность к этому преступлению и согласился сотрудничать со следствием. Его дело рассматривалось в особом порядке, и в 2012 году за организацию убийства суд приговорил Павлюченкова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Летом 2013 года Мосгорсуд начал разбираться в деле предполагаемых соучастников убийства Анны Политковской. На скамью подсудимых вернулись ранее оправданные присяжными братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. Вместе с ними осудили третьего брата Махмудовых Рустама и их дядю Ломали Гайтукаева. Названный организатором Гайтукаев и предполагаемый киллер Рустам Махмудов получили пожизненные сроки. Бывшего милиционера Хаджикурбанова за посредничество приговорили к 20 годам колонии, а братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых, следивших за Политковской, к 12 и 14 годам лишения свободы соответственно. Заказчик убийства Анны Политковской не установлен до сих пор.
Судьи в Страсбурге признали расследование убийства Анны Политковской, проведенное в России, неэффективным и подчеркнули, что оно не может считаться адекватным до тех пор, пока не установлены заказчики убийства. Вот что об этом решении Европейского суда по правам человека рассказала адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко.
Это конец длительному ожиданию решения Европейского суда по делу, которое было зарегистрировано еще в 2007 году. Жалобу мы подали тогда, когда следствие, очевидно, не выполняло свои задачи. Это было время очень тревожное. Доказательства постепенно уходили. Утечки информации через следственные органы происходили постоянно. И была опасность того, что это расследование вообще никогда не приведет к установлению кого бы то ни было из виновных лиц. Было все по нашему делу. И оправдательные приговоры, и освобождение всех арестованных, и новые аресты, и так далее, и тому подобное. Они пытались затушевать очень важные элементы дела. Они пытались выдать одного из главных виновников, так сказать, исполнения преступления за главного свидетеля обвинения, вместо того, чтобы предъявить ему обвинение. И только тот факт, что потерпевшая сторона нашла свидетеля с помощью расследователей и исследователей «Новой газеты», только это и изменило ход следствия. Были заявления официальных лиц о том, что известно, кто совершил это убийство, и эти лица не были допрошены. Ну и так далее и тому подобное. Есть еще обстоятельства, о которых я не буду говорить, потому что следствие продолжается, а у нас остается убежденность в том, что и сейчас еще можно установить причастных к этому убийству людей. Заказчика или, как называет его Европейский суд, интеллектуального автора убийства.
Российские официальные власти это уже называли, того, кого они считают предполагаемым заказчиком этого убийства, бесконечно повторялось имя Березовского.
Глупо все время ссылаться на Березовского, давайте займемся все-таки истинными виновниками. Кое-что уже, наверное, утеряли безвозвратно, но кое-что сделать можно. Вообще, живы те люди, которые знают, что происходило, и каковы были действительные обстоятельства. И тот факт, что следствие признано неэффективным и неадекватным, такой термин употребляет Европейский суд, Этот факт опять вновь обязывает российскую сторону очистить себя от всех подозрений. Власти должны инициировать настоящее подлинное расследование и не прятаться за осуждение нескольких причастных лиц.
Программа «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Лев Александрович, с вашей точки зрения, вот это решение Европейского суда по правам человека по делу об убийстве Анны Поляковской нас подвигнет как-то российские следственные органы к тому, чтобы установить заказчиков? Или они уже давно всех установили, но просто не хотят называть, не хотят открывать все карты, как это бывает часто в политических убийствах?
Видите, вот, насколько я помню, сотрудники «Новой газеты» не говорили, что плохой следователь, а просто, что ему ограничивают работу. Что... И с этим не только в этом деле сталкивались, в деле про убийство Бориса Немцова была та же история. Поэтому... Конечно, да, просто все это управляемо, следователи не являются независимыми людьми, следователи. И даже когда там работает сильный очень профессионал, он ограничен в своих возможностях.
Да, но с другой стороны, вот мы начинали программу с разговора о пытках, но я знаю, что в деле об убийстве Анны Политковской практически все подсудимые, ну, во всяком случае, вот братья Махмудовы, молодые Джабраил и Ибрагим, я ходила тогда на все практически заседания суда, они заявляли о том, что их пытали на предварительном следствии, о том, что их пытали, о том, что от них добивались признательных показаний. Неужели следователи не умеют иначе собирать доказательства, кроме как вот...
Да, это абсолютно определенно можно сказать, что практика пыток абсолютно давно уже установилась в полицейских структурах. Это действительно так.
И, кстати, в том числе об этом писала Анна Политковская,
да, сама
когда
она
говорила.
Боролась с этим, это ставила под сомнение вообще всегда. Любое следствие можно поставить под сомнение, хотя это может быть и таким образом добывать справедливый, как говорится, показания, то есть правдивые показания, но при этом, да, у нас пытки укоренились в полиции очень давно. Вот что поразительно, что раньше очень редко было фактов, мало было фактов о том, что ФСБ пытает. Вот сейчас у нас дело, я занимаюсь двумя делами, которые ФСБ инициировало, вот дело антифашистов, там ФСБшники...
Так называемое дело экстремистов
Макдональдса. Дело террористической сети антифашистов. Там антифашистов пытало уже сотрудники ФСБ. Мы пытаемся добиться, чтобы эта группа, пока это все на следствии, чтобы эта группа была отстранена и чтобы была новая группа назначена, которая вновь провела расследование. Ну,
насколько...
Факты, зафиксированы факты пыток. Это адвокатские опросы, это довольно строгий юридический документ. Тем не менее, дело продолжается.
Насколько мне известно, с точки зрения конвенции о противодействии пыткам, то под пытками подразумевается не только физическое какое-то насилие, психологическое подавление, но и те условия, в которых оказывается человек. И вот сейчас, коль уж вы сами напомнили об этом деле сети, насколько я понимаю, правозащитники просто борются за изменение условий содержания одной из обвиняемых, Анны Павликовой, по-моему.
Анна Павликова.
Это молодая совсем девочка, ее посадили в следственный изолятор в возрасте 17 лет, и сейчас какая-то катастрофа просто происходит с ней, со здоровьем ее и психологическим, и физическим здоровьем.
Нет, дело в том, что мы вообще требуем освобождения двух девочек, потому что это сфабрикованное дело самими сотрудниками спецслужб. Они написали документы, которые сами же сдали эти документы, принесли ФСБ, значит, их признали документы экстремистскими, и две девочки, которые в этой переписке участвовали, они сидят под стражей, а эти люди, которые сами написали документы и потом отнесли в ФСБ, скорее сами являются сотрудниками спецслужбы, являются свидетелями. Они старше этих девочек. То есть это совершенно мерзкая история, которые как бы показывают особый цинизм ситуации и то, что ФСБ является ключевой у нас организацией, которая может делать все, что хочет. Но ее вот... надо каким-то образом останавливать. Так же, как, чтобы не повторились 30-е годы. Потому что ничто ФСБ не имеет никаких ограничений деятельности ФСБ. Как на федеральном уровне, высоком, скажем так. Так вот мы знаем, как они там разбираются сейчас своими оппонентами среди силовых структур и пойди пойми, где они правильно делают, справедливо, а где несправедливо. Вот Дерманова там забрали. Пойди разберись. Ничего все равно мы не поймем на самом деле. А, ну и также на любом низовом структуре. Причем это может быть какой-то... Вот Белосеть, это Пензе, да? Я, кстати, оговорился, когда я рассказывал случай вот совершенно чудовищного содержания человека, я все-таки должен назвать, что это осужденный Гаджиев, который содержится в Тверской колонии, ФКУ и К-7 УФСИН России, чтобы было точно понятно, о ком я говорил, когда я рассказывал, помните, его условия содержания. Поэтому вот в Пензе, да, вот какой-то, может быть, сотрудник, офицер спецслужб решил отличиться, придумал это дело, пытали током, заставили ребят дать какие-то признательные показания. И действительно, когда их пытали током, они все дали признательные показания.
Ну, а кто ж не даст-то,
да,
конечно.
Все дадут, да. И теперь на основании этих признательных показаний строится якобы террористическая группа, которая хотела взорвать во время президентских выборов. Но там, когда знакомишься с делом поближе, адвокат имеет такую возможность, видишь, что там на пустом месте. Все на пустом месте.
Ну вот, кстати, если говорить о Федеральной службе безопасности и решениях Европейского суда по правам человека, было же решение еще по одному делу, которое, как поговаривает, курировало ФСБ. Я имею в виду дело Пусси Райот 2012 года и судьи в Страсбурге на этой неделе также вынесли решение по делу Пусси Райот.
Акционистская группа Pussy Riot стала известна 6 лет назад, после того, как 21 февраля 2012 года провела так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве. Несколько девушек в балаклавах и цветных платьях ворвались в церковь и стали прыгать, танцевать и что-то выкрикивать. Через некоторое время в сети появился смонтированный видеоролик, в котором девушки танцуют в храме, а за кадром играет музыка, напоминающая молебен. Три участницы группы, Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, были арестованы. Их обвинили в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Следствие утверждало, что своими действиями Pussy Riot оскорбили не только тех, кто был в храме в момент их выступления, но и всех православных верующих. Участницы группы вину не признали и назвали свою акцию ответом на политические события в России. Адвокаты и наблюдатели за процессом говорили об абсурдности этого дела. В обвинительном заключении следователи ссылались на доводы Трульского и Лаодикийского церковных соборов 7 и 4 веков. Pussy Riot поддержали российские и зарубежные деятели искусства. В августе 2012 года Хамовнический суд приговорил Алехину, Толоконникову и Самуцевич к 2 годам колонии. Владимир Путин, комментируя это дело, сказал, что девушки знали, на что идут. Их арестовали правильно, и суд залепил им двушечку. Позже реальный срок Самуцевич был заменен на условный. В конце 2013 года Толоконникова и Алехина по амнистии вышли на свободу. Несмотря на то, что акция, по словам участниц группы, была именно политической, в обществе началась дискуссия об оскорблении чувств верующих. А в Уголовном кодексе России появилась новая статья. Теперь за оскорбление чувств верующих можно получить 3 года лишения свободы.
Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что в отношении Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич были нарушены право на гуманное обращение, личную неприкосновенность, право на самовыражение, а также право на справедливый суд. Последнее обстоятельство дает возможность требовать пересмотра приговора в российском суде. По словам адвоката Ирины Хруновой, представлявшей интересы участниц Pussy Riot в Страсбурге, они пока не решили, будут ли добиваться пересмотра дела.
Суд полностью встал на нашу сторону, то есть абсолютно все требования, которые мы заявляли в своих жалобах, они были удовлетворены. Суд признал незаконным предварительное содержание под стражей всех 3 девушек. Он сказал, что не было необходимости их держать в тюрьме до суда, до приговора. Далее суд рассмотрел вопросы перевозки из суда и обратно, признал нарушение. Суд признал нарушение, как они содержались внутри суда. То есть весь мир облетела картинка, когда Три участницы Pussy Riot сидят в стеклянном аквариуме, как он называется, и вокруг них стоят в ряд сотрудники полиции, лает собака. Ну, Европейский суд сказал, что не было никакого смысла вот такой акт устрашения устраивать. И в целом это все влияло на субъективное мнение суда и других людей, что они как будто виновны, поскольку их держали так, как держат в аквариуме с собаками, с сотрудниками полиции, как закоренелых преступников. И самое главное – это свобода слова. То есть Европейский суд проанализировал и очень четко написал, что бы ни сделали девушки в том виде, в котором это было представлено как акция, реакция власти была абсолютно избыточная. На это действие, которое было в храме, нельзя было реагировать так непропорционально. И уголовное дело, и тюремный срок были существенно излишни.
Это был комментарий адвоката Ирины Хруновой. А со мной в студии руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Лев Александрович, вот поясните мне, пожалуйста, как ветеран правозащитного движения России, если, я надеюсь, это не обидно прозвучало, а когда вообще в российских судах появились клетки? Как появились аквариумы, я помню. Когда появились вот эти места, где ограничивают свободу? Если посмотреть любой советский фильм из суда, то там люди без наручников, без вот этих решеток, ну, может быть, есть какой-то конвой. Да даже если смотреть, как фашистов судили, да, на Нюрнбергском процессе, там не было тоже ни решеток, ни каких-то страшных вот этих собак, автоматчиков. Что случилось? Неужели российские власти или правоохранительные органы так боятся своих граждан, пускай даже и тех, которых они приводят в суд?
Ну, я должен, действительно, не могу вам ответить, когда, потому что я, несмотря на свой возраст, довольно поздно стал заниматься правозащитной деятельностью. Но я должен сказать, что здесь, наоборот, можно сказать, в какой-то момент произошла некая гуманизация, потому что раньше сидели за железными решетками, понимаете, да, это все было совсем устрашающе. А сейчас потом эти железные решетки заменили на пластиковые, стеклянные, когда заключенный может видеть там оттуда все. Но это, конечно, неправильно.
Они жалуются, что им дышать там совершенно невозможно.
Зато дышать стало плохо, да. Ну, конечно, это неправильно, это унизительно и правильно, что Европейский суд сейчас высказался эту тему. И, к сожалению, здесь проблема в том, что ситуация ухудшается. Вот самое главное, чем мы должны, по-моему, закончить наш разговор, что нет перспективы какого-то улучшения во всем этом деле.
То есть все плохо?
Да, все плохо и будет хуже. Вот. Несмотря на нашу борьбу, несмотря на наши доклады в СПЧ, и об этом сейчас мы говорим на таких форумах, ну, между собой, когда мы собираем, у нас есть несколько структур, которые объединяют правозащитник, весь правозащитный совет России, куда входит та же общественный вердикт, движение за права человека, там мемориал, хейтская группа, и мы сейчас готовим. Мы потребовали от уполномоченного права человека Москальковой, чтобы было провели заседание на тему ухудшения ситуации с правами человека, с нарушением прав человека. Причем разговаривать это уже не о точных репрессиях, против отдельных политиков.
А системных.
А системных и, главное, о массовых репрессиях. Ну, могу вам привести пример массовых репрессий, более-менее очевидных, хотя, может быть, многим из наших слушателей это как бы неизвестно. Дело в том, что год назад примерно Верховный суд России признал вот эту общественную религиозную организацию «Свидетелей Иеговы», признал ее экстремистской. И было уже тогда ясно, что впереди много посадок, потому что у нас членов этой организации 150 тысяч человек примерно.
По меньшей мере.
150 тысяч по меньшей мере. И известно было, что эти люди тверды в своей вере, и они, как говорится, не готовы уступать. Вот. И действительно, сейчас почти каждый день все эти общественные организации религиозные берут под стражу. Сидит около 50 человек, находится в СИЗО. И их будет все больше и больше.
Ну, понятно.
Выход что... только такой – отменить решение Верховного Суда. Мы будем требовать от Москальковой, чтобы она сделала все, чтобы это решение было отменено.
То есть получается, как вот в этой известной притче, да, сначала пришли за болотниками, я молчал, потом пришли за еще кем-то, я молчал, сейчас пришли за свидетелями Иеговы, я молчал, а в конце концов придут...
Да, придут за каждым. Вот, или второй пример. Вот мы знаем, что за высказывание в сети, за высказывание, за картинку какую-нибудь, сейчас все больше и больше административных уголовных дел. Причем, опять-таки, количество таких дел не уменьшается.
Но, с другой стороны, тут справедливости ради нужно отметить, чтобы что-то хорошее в конце программы сказать, что сейчас уже появилось, поступило предложение о том, чтобы пересмотреть подход и внести поправки в законодательство, чтобы не сажать людей за лайки в интернете. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Оставайтесь на волнах Радио Свободы. Приходите к нам на сайт.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.